Amen.
Бытие 22, 22. В первом стихе был после сих происшествий Бог искушал Авраама. God tempted Abraham. Ну, искушал, я считаю, не то перевод. Это лучше Бог испытывал. Он тест какой-то сделал. Он проверка, он проверял Авраама. Потому что все искушения, Яков сказал, происходят от внутри человека. Тоже Иисус от Марка 7, что все искушения от внутри человека. Mark 7, James 1, we looked at this not so long ago, that all temptation comes from within. So here God is putting Abraham to the test, he's checking him, he's testing him. И видите, 12 стихе после всякий этого, then verse 12, after all this, ибо теперь я знаю, что бойся ты Бога, и не пожалел сына твоего. Now I know that you fear God. Это разве какой-то эксперимент, который Бог сделал? So really, that God does experiments with people. Есть, поскольку я вижу две альтернативы здесь. There's two, as I see it, alternatives. Первым в том, что Бог, конечно, Бог сам не нужен никакой эксперимент проводить. Но здесь все фактически сделан ангелом. И у них есть точно ограниченное знание. Так как Иов, кажется, какой-то сатана, какой-то ангел, не в том, что плохой, не в том, что грешный, но хотел испытать Иова, чтобы понять, если на самом деле он верен Богу. God himself, you could argue, does not need to do any experiments. But angels have limited knowledge, and in practice, this is all angels operating here, and that they do need to do this kind of thing. And we looked at Job, Satan, recently, where the adversary seems to need to be an angel, not a bad angel, not a sinful angel, but an angel that does a kind of test on Job to see where this faith really is. Но проблема в этом, что, ну разве мы являемся просто игрушки, и ангелов как-то испытывают нам просто, чтобы они поняли бы. But then the downside of that is, well, is all the stuff that goes on in our lives, simply angels playing around with us, trying to check us out and understand things, doing experiments. Конечно, все это, в конце концов, чтобы Авраам сам понял, что он на самом деле боялся Бога. Of course, in the end, the whole point was that Abraham would come to know himself and would know that he really did believe in these promises. Второй вариант просто такой. Хотя у Бога есть неограниченное знание, неограниченная власть и сила, из-за того, что Он устроил с нами отношения, Он сам себе иногда ограничивает. Он сам себе ограничивает его знания, его сил. Допустим, он хочет спасать каждый человек, но не каждый человек будет спасен. Разве у него сил нету? У него есть, но он как-то сам себе ограничил свою силу. Если он ограничил свою силу, то вполне он может его знания, он может и тоже свои знания и тоже ограничивать. Поэтому мы читаем, что Бог иногда имеет какой-то шок, какую-то неожиданность в этом притче. Иисус сказал, что Бог отправил всех пророков, они убили все, потом он думал, хорошо, я буду мой возлюбленный сын отправить. Точно, они будут ему уважать. А нет, они взяли ему, убили Иисуса. В том плане, кажется, что Бог как-то ограничил свое знание, чтобы наше поведение, может быть для него сюрприз, может быть для него неожиданно плохо или неожиданно хорошее, чтобы он как-то в реальное время, как-то с нами, чувства и эмоции. Second option, which I think I go for, is that although God is all-powerful and knows all things, he does also limit his power. That he wants all men to be saved, but not all men will be saved. He limits his power because he has entered into relationship with us. And so in the parable, he sends the prophets, they're all killed, and he says, I'll send my beloved son, surely they'll reverence him, and they kill him. And this would make sense of the idea of God being shocked, being pleasantly surprised, and being absolutely surprised the other way in disappointment at human behavior. Если Бог всё знал от самого начала, то такой язык, что это был для него какой-то сюрприз, какой-то неожиданность, это как-то слов как-то потеряется своего значения. Otherwise, it seems to me that all the language of God being shocked, hurt, surprised means nothing, really, if God kind of knew it all before and it's all playing out like on a movie you watched a million times before. Мне кажется тогда, что Бог на самом деле хочет войти в отношения с нами. Не так, как, допустим, очень богатый, очень интеллигентный человек, который влюбился в каком-то очень простой, скажем, девочке в каком-то селе в Африке. Ему придется как-то сам себе ограничивать, чтобы понять ту женщину, чтобы как-то действовать с ней, чтобы иметь живое, обоюдное отношение с ней. It's like if you imagine a really intelligent, wealthy fella in the West, he meets some girl from a dirt poor village in Asia or Africa, he falls in love with her, but if he's going to build a relationship with her, he has to some degree enter into her thinking, and he has to limit himself to some degree. Мне кажется, что Бог то же самое сделал. And I think God did the same. Поэтому он проверял Авраама, чтобы видеть, что в сердце этого человека. And so he tests Abraham to see what's in Abraham's heart, and he's so happy. Бог сказал в втором стихе, возьми сына твоего, единственного твоего. Take your son, your only son, who you love, которого ты любишь. Второй стих. Это повторяется в 12 стихе и 16. Сына твоего, единственного твоего, 16. Сына твоего, единственного твоего. Verses 12 and 16, he repeats this thing, your son, your only son, who you love. Получается тогда, что когда Бог дает нам испытание, Бог прекрасно до конца понимает, что это значит для нас. Если он возьмет от нас, допустим, возлюблен человека, он прекрасно знает, что это значит для нас. So when God gives us a test or a trial or suffering, whatever, God exactly knows, if he takes our beloved ones from us, he exactly precisely knows what that means for us, just as he did with Abraham. Так, Бог уже обещал Аврааму, что я буду дать тебе очень много детей и благословения, и все это будет через Исаака. И сейчас он сказал, ну, надо убить Исааку. Когда Исаак еще сравнительно молодой, без детей. God said that I'm going to make you a great nation and a blessing will bless through your seed, etc., and that promise will be worked out through Isaac, and Isaac shall your seed be called. Итак, он проверял вера Авраамова в обетование Аврааму. И тех обетований, которые Бог дал Аврааму, является основанием для Евангелия, которое у нас есть. Царствие Божие здесь на земле. И Бог и тоже готов проверять нашу веру в этом же обетовании. And so God was testing, strongly testing Abraham's faith in the simple promises that he had given him. And so we know, as we keep saying, the promises to Abraham are the basis of the gospel of the kingdom of God on earth that we believe. And so it works out the same for us, that our faith in those basic words of the covenant, the new covenant that is in the promises to Abraham, is tested time and again. Кажется, что это было невозможно. Авраам просто не понял, какой выход из этого. Ну хорошо, он все-таки доверял Богу, что хорошо, если тот ребенок умирает, ну хорошо, я все-таки как-то верю в тебе. В пятом стихе он сказал этих молодых людей, которые были с ними, я останусь здесь со слоном, и я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. То есть он верил, что хорошо, даже если я убью, Исаак придется, что Бог должен ему воскреснуть, чтобы исполнить тех обетований. So he says in verse 5 to the guys, you stay here, and I and the boy will go and worship, and we will come again to you. So he decided that, sure, I still will believe in these promises, and even therefore if I kill Isaac, he must surely be resurrected. We will come again to you. Конечно, это все-таки говорится о смерти Иисуса. Потому что написано, что это должен быть на горе или на холм в землю Мария. Мория в втором стихе. Это именно написано в Второй Паралипоменон, 3 главу, что храм Божий был строен в землю Мория. То есть это Иерусалим. И тот холм, гор около Иерусалим, где ему придется это делать. Это точно Голгофа. So, this is all talking about the death of Jesus, of course, looking forward to it. In the land of Moriah, 2 Chronicles 3:1, that's where the temple was built. So this is the Mount Zion, this is in the Jerusalem area, and on a hill. Surely this is Golgotha. И столько раз написано, в 6 стихе, они пошли оба вместе, 8 стих, шли далее оба вместе. This is 6 and 8. Father and son went both of them together. И в этом мы видим какой-то прообразом о том, что Бог был так рядом с Иисусом, когда Иисус умер. Бог, конечно, сам не умер, а Иисус умер. А Бог был совсем с ним, они были вместе. So this is a picture that 6 and 8, they went both together, of how God was so with Christ in his death on the cross. Although Jesus is not God, and God didn't die, Jesus died. Not in any Trinitarian sense, but all the same, they were together, the two of them. И 6 стих, 6, взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака. Именно, конечно, Иисус, когда они возложили на Иисуса, тот, ну, дерево, на то, что ему придется умереть на этом. This laying of the wood on Isaac and him carrying the wood upon which he was to be sacrificed. This is, of course, Jesus carrying the cross. Седьмое. Отец мой, это именно то, что Иисус сказал на кресте. Seven, my father. Exactly the words of Jesus on the cross. 8 стих. Авраам сказал, говорит, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. God will provide a lamb for the burnt offering. Тут слово переведено усмотрит. Ну да, он как-то предсмотрит. То есть Авраам даже понял что-то об Иисусе. So verse 8, God will provide himself. God will literally, God is seeing, is the literal Hebrew there. God is seeing a lamb for the burnt offering. He understood that about Jesus, the future sacrifice. Это так, как Иов. It's like Job. Иов шел через страдания, чтобы кое-что понять об Иисусе. Он так понял, что должен быть какой-то посредник между Богом и человеком. Он как-то понял что-то об Иисусе. It's like Job, through all his sufferings, he comes to the conclusion there must be a mediator between God and man who can put his hand upon both of us. And he kind of comes to understand in Jesus as a result of his sufferings. И то же здесь Авраам. Он как-то через всякий процесс логика и внутренние страдания, он как-то пришел к выводу, что, ну да, должен быть какой-то агнец, и Бог должен точно об этом знать. And so Abraham comes to understand the gospel of Jesus not so much through a specific statement, but through reflecting on the promises that are given to him and through that along with his own suffering, so that he comes to this conclusion about Jesus, that there must be Jesus. 13 стихе, verse 13, Авраам видел позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. He sees a ram entangled in a thicket. Иисус на кресте сказал на арамейском «Элой, Элой, лама сабахтани». Боже мой, почему ты меня оставил?» Jesus said on the cross «Элой, Элой, лама сабахтани, my God, why have you forsaken me?» Но тут арамейский слов «сабахтани», that Aramaic в Сабхактане это одно и то же, запутавший. It's that same word that's used here effectively in the Septuagint, entangled. То есть Иисус, по-моему, имел какой-то кризис на кресте. And so Jesus, I think, had a crisis on the cross. Он думал, что ладно, я буду так, как Исаак. И на самом последнем минуте, как-то Бог меня спасет. Maybe Jesus thought, I'm like Isaac, and at the last minute, I'm going to get saved out of this. А в самом конце, даже, ну что, минут до того, что он умер, but at the very end, even 60 seconds before he actually dies, у него был какой-то кризис, он думал, о нет, я не Исаак, я тот авион. Но запутавшись в этом куст. And so he's at the very end, he's in this crisis thinking, I'm not Isaac, I'm the ram that was entangled in the thicket. Итак, не переживайте, если у тебя есть иногда кризис. У Иисуса был кризис на самом конце, 11:59 минут, скажем так. Но это не значит, что он согрешил. So just a lesson from that. Jesus at 11:59, as it were, at the very end, last 60 seconds, has a crisis of understanding and even of faith in a sense, but he died without sin. So don't worry too much about crises of faith and understanding. This too shall pass. And Jesus had the same. This is part of the sufferings of Jesus on the cross that we fellowship. 14 стихе. Нарек Авраам имя месту тому Иегове Ире. На горе Иегове усмотрится. Это точно, что он кое-что понял об Иисусе. So when he says, 14, this is in the mount of the Lord, it will be seen. This is exactly a vision, really, of the crucifixion. Интересно, что Агар, тот египтянка, когда, ну, несколько глав тому назад мы прочитали, когда она почти потеряла свой ребенок, и Бог ему спас, она тоже так сказала, что Бог как-то усмотрел для меня спасение. It's interesting that some chapters ago, when Hagar is chucked out, and she's in the desert, not the last chapter we just read, but before that, she, when she's saved, she says the same. You, God, see me. You have seen for me. Just when she's about to lose her child, her only child, she says the same. Я думаю, это чтобы показать Авраам, что, знаешь, Авраам, ты, по сути дела, не лучше, чем тот Агар. And I think the similarities between the experiences of Abraham and Hagar, which we can't go into right now, are to just show to Abraham the prototype, the prototypical Jew, that you're not better than the other peoples. И 19. И возвратился Авраам к отрокам своим. И встали, и пошли вместе в Бетсавию. Не написано, что он кое-что сказал. He returns, 19, to the young men, and they go to Beersheba. It doesn't say he said anything. I don't think he said a word. Представляете, такое чудеса случилось. С Авраамом и Исаак, то, что они видели, испытывали, и они ни слова не сказали другими. Иногда получается так, что Бог на самом деле работает, действует в нашей жизни. И как-то ты не сможешь никому ничего не рассказать. Ты сможешь также с ребятами сидеть, кофе попить. Я надеюсь, только кофе. И вот, и ты ничего об этом не говоришь, что у тебя был какой-то опыт с Господом. Наверное, крещение или какой-то опыт. Это очень личное, это как обрезание. Это очень личное. And so we circuit back to what I said in the first talk, that you might be sitting with the guys having a coffee or whatever, and you just had a great spiritual experience. It could be your baptism, it could be all sorts of things. But by its very nature, you don't actually say a word. And that's not a lack of faith or lack of evangelism. That's how it is. And it comes back to circumcision, that these things are, in a sense, very private. And only you in your heart know these things. Ну ладно, Бог 17-18 повторил обетование Аврааму. And so in 17 and 18, God repeats the promises to Abraham. умножаю, умножу семя твоей, как звезды небесные. So, multiplying the seed of the stars of the heaven. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся часть этого семья, один из этих звезд. So by baptism into Jesus, Galatians 3, we become the seed of Abraham, we become one of those stars. И в 18 стихе, и благословляются в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Все то, что написано в семье Авраамова, прав у нас, если мы приняли крещение во Христе. All that is written of the seed of Abraham is true of us if we are baptized into Christ. И здесь написано, что благословляются в семени твоем все народы. Что, получается, что мы будем какой-то способ, какой-то канал для благословения для всех народов. Почему и как? Потому что нам придется проповедовать все народы, всем народам Евангелие. So then, we, as the seed, will be the blessing for all nations of the earth. In what sense? Because we shall take the gospel to all nations of the earth. Итак, видите, твоя значительность. And so, see your significance. Если ты крещенный во Христе, ты являешься часть семьи Авраамова. If you baptize into Christ, you are one of the seed of Abraham. И ты будешь тогда источник благословения для других людей. And you, therefore, will be the source of blessing for people from all over the world. Фактически, поскольку мы сможем передать Евангелие другому человеку, мы являемся благословением для того человека. Insofar as we share the gospel with others, we are a blessing, the source of blessing for that person. И вообще, в мирском жизни, поскольку человек старается, хоть тот человек очень много сделал в жизни, очень много зарабатывал и так далее, и так далее. Поскольку человек старается, всегда вникается в такой депрессии. Зачем я все это сделал? Какой значительности? And in secular life, no matter how much you've made in money, no matter how successful you've been, as the years go on and we come to face man's long home, we recognize, I think, that what significance was it? What was the point of all this? А для нас во Христе, поскольку у нас есть на наших руках Евангелие, у нас на наших руках есть способ, источник благословения, даже вечной жизни, вечное благословение для других людей, у нас, в конце концов, есть значительность. И мы чувствуем эту значительность, что я вот это сделал для того человека, я дал ему вот возможность приобрести для себя прощение, спасение и так далее. But if we give our lives to the blessing of others, because we are the seed of Abraham, the singular seed, then what do you see at the end of your days? You see that you have brought forgiveness. You have been the channel of forgiveness and the hope of eternity to other people. And that is the ultimate significance in human life and existence. Уже поздно, уже времени нету для... Вот, это самое... Ну ладно, одну тогда.
Я хочу сказать о Евангелии. Когда Бог насадил Эдемский сад, он дал нам беседу в Эдемском саду. Был Бог, был Адам, был Эдемский сад, и у